Вас знакомит Анна Букина. Я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня практически одинаковая погода, плюс 15 и без осадков. Но в Москве синоптики обещают облачную погоду, а в Санкт-Петербурге облачность с прояснениями. Сегодня пятница, 28 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Расследование взрыва в Ставрополе, внеочередные парламентские выборы в Чехии, итоги визита президента Украины Виктора Януковича на оранжевый запад страны. Закончилась школа. Школа-фильм и школа-реальность сотен тысяч российских выпускников. Сериалу «Школа» по завершении предстоит выдержать экзамен критиков у реальных же выпускников. После завершения школы начинается единый госэкзамен. Кстати, и то, и другое в общественном и экспертном мнениях получают неоднозначные оценки. Что вы думаете о современной российской школе? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Что вы думаете о современной российской школе? С таким же вопросом наши корреспонденты в регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
О современной российской школе я знаю не понаслышке, потому что являюсь профессиональным педагогом. Ничего хорошего сказать ровным счетом не могу, ибо та модель старого советского образования, проверенная десятилетиями, которая позволила взрастить обществу действительно великих людей, ну и так просто в общей массе воспитывать добропорядочных граждан, все это утеряно. Не хватает именно воспитательного фактора в современной школе. Современная школа равно современный учитель. У современного учителя очень занижена мотивация по причине низкой заработной платы, и поэтому все процессы, которые происходят образовательно, это все, со стороны учителя, это все отбывание номера.
Разнообразие предметов, особенно в специализированных школах, гимназиях и лицеях, порой поражает сознание. Я заканчивала школу в 90-х годах и не думала, что за 10 лет все так может поменяться. Монстр, на мой взгляд, стоит проблема успеваемости. Современные дети порой не справляются с осознанием того количества информации, которым снабжает их школа сейчас. Думаю, над этим нужно работать.
Впечатление о российской школе намного хуже, чем о той, которая была раньше. Я не думаю, что мой ребенок, пойдя в школу, научится большему, чем учили 10 лет назад, несмотря на большую загруженность в учебные часы.
Мне кажется, что в современном российском обществе негативное отношение к школе. Многие годы, на мой взгляд, не обращается внимания на те проблемы, которые зрели, а сейчас пытаться исправить ситуацию в одночасье. Ну, мне кажется, что это невозможно. Хотя, с другой стороны, хорошо, что хотя бы сегодня чиновники задумались об этих проблемах. Я думаю, ошибок еще будет сделано очень много, но без них не обойтись. А к российской школе, мне кажется, только тогда начнут относиться хорошо, когда выпускники будут сдавать ЕГЭ, опираясь только на те знания, которые дает школьный учитель, а не репетиторы.
Я считаю, что в то время, когда я учился в школе, все было гораздо проще и гораздо лучше, как брать саму программу образования, именно что преподавали, как преподавали, уровень подготовки педагогов, которым уже тогда, на тот момент, когда я учился, они были еще старой советской закалки. Сейчас уже, наверное, таких профессионалов своего дела не осталось. И с точки зрения, да хотя бы все те же самые учебники, тогда никому в голову не могло прийти, что нужно будет покупать учебники за свои деньги.
Эксперименты над детьми я не одобряю. Каждый год что-нибудь, то одно, то другое, то третье. Бедные дети. И меня волнует, не станет ли школа вскоре платной.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, что вы думаете о современной российской школе. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня на Ставрополье день траура по погибшим 26 мая. Продолжается расследование взрыва в Ставрополе, который произошел в среду вечером в здании Дома культуры за несколько минут до начала концерта чеченского фольклорного ансамбля «Войнах». По последним данным, жертвами взрыва стали 7 человек. В больницах еще остаются около 30. Четверо из них находятся в критическом состоянии. С подробностями о ходе расследования в эфире «Радио Свобода» ставропольская журналистка Мария Хромова.
Сегодня на Ставрополье объявлен траур по погибшим в результате теракта в центре краевой столицы. Губернатор Валерий Гаевский вылетел накануне в Москву для встречи с президентом страны Дмитрием Медведевым. В частности, был обсужден вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим. В Ставрополе на месте теракта побывал и председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, на котором прозвучала информация о первых результатах следствия, после чего был скорректирован план дальнейшего расследования уголовного дела, в частности, отработки каждой версии. Старший помощник руководителя Краевого следственного комитета Екатерина Данилова, в свою очередь, опровергла сообщение некоторых СМИ о том, что ведется работа по составлению фоторобота подозреваемых в причастности к взрыву в Ставрополе. Она также отметила, что на данном этапе нет возможности говорить о том, сколько человек может быть причастны к теракту. Краевой следственный комитет просит очевидцев взрыва сообщить об имеющейся информации. А начальник краевого оперативного штаба Сергей Ушаков провел накануне брифинг в связи с терактом. В нем принял участие руководитель краевого культурного центра чеченцев и ингушей в Айнах Рамзан Дадаханов. О причинах взрыва, как и о том, кто понесет ответственность за гибель людей, можно будет говорить после завершения следствия, подчеркнул руководитель оперативного штаба. Вместе с тем прокурор края дал поручение начальнику краевого ГУВД провести внутреннюю проверку и дать оценку действиям сотрудников милиции, обеспечивавших безопасность концерта. Кстати, на брифинге был задан вопрос о причинах оцепления милиции и проверки с участием служебных собак территории вокруг концертного зала задолго до начала концерта и возможной связи подобных мер с наличием оперативной информации о готовящемся взрыве. Однако, по словам Ушакова, какой-либо информацией о подготовке теракта правоохранительные органы не владели, а предпринятые же меры были превентивными. Руководитель Краевого культурного центра чеченцев и ингушей в Айнах Рамзан Дадаханов рассказал о том, что сам был среди людей, пришедших к концертному залу ДК, и на себе испытал удар взрывной волны. Администрация Ставрополя распространила обращение членов городского совета по вопросам национально-этнических отношений к жителям и гостям столицы края. В обращении, в частности, говорится, невзирая на национальность, нужно помнить о своих гражданских обязанностях и долге, не поддаваться на провокации, не участвовать в массовой истерии, которую могут попытаться посеять наши общие враги. Наша сила в сплоченности, дружбе, взаимопонимании, взаимовыручке, в ответственности друг перед другом. Именно этого боятся и хотят нас лишить наши враги, поднявшие руку на женщин и детей. Трагедия Ставрополя, трагедия всего Северного Кавказа. Мария Хромова для Радио Свободы, Ставрополь.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами железнодорожной катастрофы на востоке Индии стали, по уточненным данным, 25 человек. Сегодня в Ставропольском крае день траура по семерым погибшим в результате теракта 26 мая. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон полностью контролирует действия British Petroleum по предотвращению экологической катастрофы в Мексиканском заливе. В Швеции произошло ограбление крупнейшего в Скандинавии аукционного дома. Курсы валют. Доллар 30 рублей 87 копеек, евро 37 рублей 98 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие вопросы по ситуации в Северокавказском федеральном округе ставит террористический акт в Ставрополе? Об этом разговор с московским политологом Зурабом Тодуа и ставропольской журналисткой Марией Хромовой. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня и завтра, 28 и 29 мая, в Чехии проходят досрочные выборы в Нижнюю палату парламента. Это главный законодательный орган государства. За его составом и позицией Европа следит довольно внимательно, ввиду того, что Чехия весьма существенно интегрирована в структуру и деятельность Евросоюза, более 10 лет является членом НАТО и активно занималась вопросами размещения элементов американской системы противоракетной обороны на своей территории. Кстати, последнее обстоятельство обеспечило также пристальное внимание к чешской политической жизни и со стороны России. Накануне сегодняшнего голосования лидеры двух ведущих партий, левой социал-демократической и правой гражданско-демократической, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами, а их лидеры приняли участие в теледебатах. О предстоящих сегодня и завтра очередных выборах в чешский парламент, вне очередных выборах в чешский парламент, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Комментаторы называют нынешнюю предвыборную кампанию самой долгой и дорогой в истории чешской независимости. Она растянулась во времени почти на год. Потому что после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству, дата проведения досрочных выборов была назначена не сразу. В Нижнюю палату чешского парламента баллотируются кандидаты от почти трех десятков партий. Среди них и политические организации неофашистского толка, одна из которых, Рабочая партия, была запрещена в судебном порядке. Вовремя поданная апелляция все-таки позволила членам этой организации принять участие в выборах. Также в списке кандидатов есть сепаратистская партия «Моравани», добивающаяся отделения территории Моравии от Чешской Республики, или чешская пиратская партия, выступающая за свободное распространение информации в интернете. Тем не менее, шансы набрать 5% голосов избирателей, необходимый минимум, чтобы попасть в парламент, есть лишь у крупнейших политических организаций, которыми традиционно являются социал-демократы, коммунисты и гражданские демократы. Несмотря на то, что во время последних состоявшихся в Чехии выборов победила крупнейшая правая партия, ныне, согласно предварительным опросам общественного мнения, лидируют левые. Тем не менее, еще ни один опрос с точностью не определил результаты голосования. В четверг, за день до того, как открываются избирательные участки и официально заканчивается предвыборная кампания, лидеры крупнейших партий, социал-демократ Иржи Поробек и гражданский демократ Петер Нечас, приняли участие в теледебатах. Позже политологи сошлись во мнении, что не было однозначного победителя. Это, по их оценкам, поможет привлечь на сторону небольших партий избирателей, которые в последний момент принимают решение о том, за кого голосовать. На этих парламентских выборах, как никогда раньше, у небольших партий увеличились шансы попасть в парламент, что, по мнению политолога Михала Тима, не позволяет прогнозировать, какой будет будущая коалиция. Практически после всех парламентских выборов в Чехии возникало правительство меньшинства, либо очень хрупкое большинство. Я думаю, это может стать большой неожиданностью, если на этот раз будет создана коалиция сильного большинства. В последний раз распределение сил справа и слева было 100 на 100 депутатов. Некоторые политики вынуждены были изменить свои партии и начать голосовать на стороне оппонентов, чтобы парламент начал работать. Думаю, очевидно, что переговоры будут очень напряженными. Избирательные участки в Чехии будут открыты два дня – в пятницу и субботу. Предварительные результаты выборов огласят в воскресенье 30 мая. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО. На фоне этого заявления внешнеполитического ведомства украинский президент Виктор Янукович вчера посетил запад страны, где, скажем прямо, у нынешнего президента больше противников, чем сторонников. На встрече с этой непростой публикой во Львове Виктор Янукович обещал крупные инвестиции и выступил с предложением провести в Карпатах зимнюю Олимпиаду 2022 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Столица Западной Украины собиралась встретить Виктора Януковича масштабными акциями протеста. Продемонстрировать свою гражданскую позицию на улицах города планировали студенты и даже бывшие воины украинской повстанческой армии. Однако из-за профилактических бесед милиции с организаторами акций к зданию Львовской политехники, где проходило заседание высокопоставленных чиновников, пришли лишь несколько сот самых патриотичных львовян.
Меня покликала совесть. Я колишний працівник міліції, ну я б ніколи за зека не проголосував і не підтримую такого, як президента, якщо він зек. Такого світі ще не було ніколи і, мабуть, не буде.
Я сьогодні прийшов і подивитися, як він буде дивитися людям в очі.
Рядом з противниками стояли примерно столько же сторонників Януковича.
Ми підтримуємо нашого президента за Януковичем.
Законно обраний президент в любой стране мира, от такі, це ганьба. Да, це провокація.
свой первый приезд во Львов в качестве президента Янукович посетил несколько строящихся объектов к футбольному чемпионату Евро-2012 и провел заседание Совета регионов при участии руководителей правительства, Верховной Рады, губернаторов и мэров крупнейших городов. В ходе заседания, на котором речь шла об инвестициях, глава государства предложил подать заявку на проведение в украинских Карпатах зимних Олимпийских игр в 2022 году, говорит политолог Виктор Небоженко.
Думаю, что это своеобразная такая сладкая конфетка, которую он хочет передать чувствующий большое глубокое оскорбление и поражение электорату Западной Украины. Хотя все прекрасно понимают, что Украина, которая с трудом справляется с подготовкой к Евро-2012, и Россия, обладающая чудовищными ресурсами, очень плохо ведет себя при подготовке зимней Олимпиады в Сочи. Поэтому у Украины никаких шансов. Скорее всего, это способ заигрывания с западноукраинским электоратом. Навряд ли это будет принято всерьез.
В то время, когда Янукович прибыл во Львов, с громким заявлением в Киеве выступил министр иностранных дел Константин Грищенко. По его словам, идея членства в НАТО не пользуется поддержкой большинства населения, деструктивно влияет на эффективность внешней политики страны, и поэтому вопрос о вступлении Украины в Североатлантический союз снимается с повестки дня. Снова Виктор Небоженко.
Думаю, что это далеко идущее заявление, свидетельствующее о коренной реформе внешнеполитической стратегии и тактики Украины. Конечно, это было совершенно неожиданно для нас всех, потому что правящая партия не декларировала такой резкий разворот в сторону Кремля на президентских выборах. Но я не думаю, что у правящего режима Януковича есть много возможностей для того, чтобы остановить определенные наработки, которые уже есть между НАТО и Украиной. Тем более, что это будет выглядеть парадоксально, потому что между НАТО и Россией продолжается сотрудничество. И в этой ситуации я еще понимаю, когда идет поглощение украинских ликвидных и привлекательных предприятий со стороны российской промышленности для того, чтобы убить конкурента и занять рыночную нишу. Но мне совсем непонятно, зачем устраивать соревнования в сотрудничестве между Украиной и НАТО в пользу России. Поэтому я думаю, что для украинских военных и для НАТО все-таки минимальный какой-то уровень сотрудничества будет сохранен.
О продолжении сотрудничества с НАТО сказал во Львове и Виктор Янукович, отметив при этом, что Украина при его президентстве будет оставаться внеблоковым государством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отличие доктрин Обама и Буша в подходах к национальной безопасности США, отношение к России и к террористической угрозе. Об этом в первой части обозрения «Сегодня в Америке», которое представляет Юрий Жигалкин.
США в многополярном мире. Белый дом обнародовал новую доктрину национальной безопасности. Масштабы катастрофы в Мексиканском заливе значительно превосходят прежние оценки. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Диапазон опасностей, с которыми, как считает администрация Барака Обамы, приходится и придется столкнуться стране, широк. От бесконтрольного расползания оружия массового поражения, террористических заговоров, киберугроз до непосильного государственного долга, который может поставить под вопрос экономическое благополучие Соединенных Штатов. Нейтрализация этих опасностей потребует многогранной стратегии, основанной на сотрудничестве с главными международными игроками и организациями. В 52-страничном документе, отражающем взгляды администрации, пришедшей в Белый дом с обещанием изменить, как считалось, индивидуалистичный подход прежней администрации к решению международных проблем, сформулирован подход, сочетающий сотрудничество, ибо Соединенным Штатам в одиночку не по силам одолеть большинство проблем, с готовностью взять инициативу на себя, когда этого требуют обстоятельства. В одном из самых заметных расхождений со своими предшественниками эксперты администрации Обамы не рассматривают террористическую угрозу как самую значительную угрозу безопасности США и опускают тезис о нанесении упреждающего удара по тому, кто готовится к нападению на Соединенные Штаты. Этот тезис получил ярлык «доктрина Буша». Впрочем, как считают многие эксперты, бросающиеся в глаза расхождения между доктринами двух президентов зачастую стилистические.
Администрация Обамы во многом делает выводы из ошибок своих предшественников и идет дальше. Ян Рунов взял интервью у известного американского политолога.
Эксперт по военным вопросам, редактор журнала National Review Online, в прошлом сотрудник Министерства обороны Джеймс Робинс, не считает, что новая стратегия национальной безопасности значительно отличается от прежней, принятой во времена президента Буша. Думаю, судя по тому, как это представлено, президент Обама хочет сделать больший акцент на сотрудничестве с союзниками и партнерами с одновременным усилением военной мощи Соединенных Штатов. Но президент Буш тоже делал акцент на сотрудничестве и с союзниками, и с ООН. Иначе не было бы международной коалиции ни в Ираке, ни в Афганистане. Это политические противники Буша в Соединенных Штатах утверждали, что его администрация действует единолично. Так что если рассматривать фактические детали новой национальной стратегии, отбросив риторику, то разница между старой и новой стратегией будет невелика. Пожалуй, наибольшее отличие в том, что президент Обама считает ухудшающееся состояние окружающей среды проблемой национальной безопасности. В остальном разница гораздо меньше, чем утверждает администрация Обамы. Аналитики отмечают, что президент Обама в новой стратегии безопасности отдает предпочтение не силовому, а дипломатическому решению конфликтов. Возможно, так записано в документе, но смотреть надо не на то, что говорят, а на то, что делают. Например, при нынешней администрации расширено использование ракет и беспилотников для выборочного индивидуального уничтожения боевиков в Пакистане и в других горячих точках. Это не имеет отношения к дипломатии. Как и увеличение американского военного контингента в Афганистане, обе администрации, прежняя и нынешняя, обещали действовать с помощью дипломатии и пытались, но затем должны были выбирать наиболее эффективные методы.
Таково мнение Джеймса Робинса, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. В то время как усиление Китая рассматривается Белым домом как принципиальный фактор, влияющий на безопасность США, Россия, судя по всему, вызывает меньшее внимание. В доктрине сформулирована цель установления стабильных, обширных, многообразных отношений с Россией. При этом Вашингтон заявляет о своей готовности выступать за создание системы в России, базирующейся на верховенстве закона, где правительство подотчетно гражданам и уважает универсальные ценности. США намерены поддерживать суверенитет и территориальную целостность соседей России. Профессор Маршал Голдман из Гарвардского центра российских исследований не удивлен сравнительно небольшим местом, отведенным России в доктрине американской безопасности. Это объясняется тем, говорит Маршал Голдман, что Россия не играет значительную роль как оппонент. Она сейчас больше рассматривается в качестве союзника, точнее государства, с которым нас связывают общие угрозы. Мне кажется, что администрация Обамы исходит в своей оценке отношений с Россией из постулата о том, что перезагрузка работает. Сегодня американо-российские отношения гораздо теплее, чем они были, скажем, 10 лет назад. Они стали заметно лучше, и Белый дом рассчитывает на их улучшение. Интересно, что во время представления новой доктрины госсекретарь Клинтон сделала акцент на экономической безопасности страны. «Мы не можем сохранять дефицит бюджета на нынешнем уровне», — сказала она, «если мы хотим не потерять влияние в мире и не быть связанными по рукам в вопросах обороны, дипломатии и развития». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Международные литературные чтения «Иосиф Бродский и Россия». Михаил Казаков с программой «От Пушкина до Бродского». Интервью с программным директором кинотавра Ситорой Алиевой. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». У российских выпускников начался единый госэкзамен. Но пока сам ЕГЭ получает неоднозначные оценки экспертов, как и другие изменения в нынешней школе. Что вы думаете о современной российской школе? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. В Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Ставропольском крае день траура по семерым погибшим в результате теракта в центре Ставрополя 26 мая. Накануне следственные органы установили ряд подозреваемых в причастности к совершению теракта. Жертвами железнодорожной катастрофы на востоке Индии стали по уточненным данным 25 человек. Скоростной пассажирский состав направлялся из Мумбаи в Калкатту. В результате взрыва на железнодорожном полотне с рельсов сошли 13 вагонов поезда, в который затем врезался следующий навстречу товарный состав. Сообщается, что число жертв может возрасти. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Администрация президента США Барака Обамы обнародовала в четверг детали новой стратегии национальной безопасности. Приоритетной задачей руководства в документе названо противодействие росту экстремистских настроений в Соединенных Штатах. В Чехии сегодня начинаются двухдневные внеочередные парламентские выборы. Голосование пройдет в пятницу и субботу. Как показывают предварительные опросы общественного мнения, лидирует партия социал-демократов. Досрочные выборы проходят после того, как в марте 2009 года парламент Чехии выразил вотум недоверия правому правительству. Встреча в Вашингтоне лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса с президентом США Бараком Обамой состоится 9 июня. Об этом сегодня заявил Белый дом. Испанский парламент одобрил с перевесом в один голос правительственный план бюджетной экономии. Дефицит госбюджета в стране превысил 12%.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге плюс 15, в обоих городах без осадков. Ну вот в Москве синоптики говорят, что будет совсем облачно, а вот петербуржцы сегодня увидят и солнце. В Москве 8 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У российских выпускников накануне начался единый госэкзамен. До 21 июня ученикам 11 классов предстоит сдать обязательные экзамены по русскому и математике и на выбор пройти тестирование по каким-либо из следующих предметов – физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература и иностранный язык. Выбор предметов обусловлен требованием вуза, куда собирается поступать выпускник. Чем большее количество баллов за тест набрано, тем выше шанс поступить. Такова в упрощенном изложении принятая теперь система оценки знаний школьников. Но пока сам ЕГЭ получает неоднозначные оценки экспертов, как, впрочем, и другие изменения в нынешней школе, рассуждает директор Московской школы 1234 Ирина Волошко.
В этом году вот 40 лет, как я пришла на работу в эту школу. Что изменилось? Ну, наверное, как и страна, многое изменилось. Дети изменились, изменились их родители, изменилось отношение. Но я абсолютно против всякого негатива. Я считаю, что это очень некрасиво всегда уповать на то, что вот нынешнее поколение хуже прежнего. Они еще лучше, чем мы, они еще это докажут. И, во всяком случае, они ничуть не хуже нас. Они просто поставлены в другие рамки, они живут в других условиях. И им тоже не так просто в этой жизни. Я думаю, что чем они отличаются, может быть, они у них больше требований к жизни, больше, может быть, знают уже, чем мы знали в их годы. Широкий круг общения по всему миру, они видят мир. Мы были этого лишены в свое время. Но если говорить хуже, лучше, я считаю, что так вопрос вообще в корне неправильно ставить, потому что каждое поколение приносит что-то свое. И, например, у нас этот выпуск просто замечательный.
С прошлого года в российских школах ввели единый государственный экзамен, и он пришел на смену домашним выпускным школьным экзаменам. Что изменило это в жизни школы?
Вы сами ответили на свой вопрос. Именно из домашнего экзамена они превратились в серьезное испытание, которое проходит во всех европейских школах. И наши дети должны тоже быть к этому готовы. Они, в общем-то, и готовы, мы их готовим. Они совершенно нормально сдают так. Они учились, кто-то хуже, кто-то лучше, как всегда. И, наверное, вот из более тепличных условий они попали в условия, более приближенные к жизни. И я абсолютно не вижу в этом ничего плохого. Все очень хорошо, все нормально. Есть трудности, есть какие-то ошибки, но мы на них учимся, будем исправлять. И мы, и те, кто вот разрабатывает эти экзамены. Так что все идет так, как надо.
С директором Московской школы Ириной Волошко беседовала моя коллега Елена Поляковская. Гораздо менее благодушно, чем педагог с 40-летним стажем, настроен депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Даже говоря о положительных изменениях в системе единого государственного экзамена, Олег Смолин, по сути, эту систему критикует.
С моей точки зрения, в этом году произошли, пусть небольшие, но положительные подвижки в отношении пресловутого ЕГЭ. Я имею в виду три позиции. Первое. Нашими усилиями принято решение, согласно которому больше не будут заставлять сдавать ЕГЭ тех, кто закончил школу до 2009 года и к ЕГЭ не готовился. Ни министр образования Андрей Форсенко, ни депутаты Государственной Думы, многократно приглашавшие со мной вместе сдать ЕГЭ по русскому языку, такого желания не выразили. Для других, пожалуйста, себе нет. Второе. Математики избавили в этом году детей от наиболее отупляющих тестов в ЕГЭ по математике. Третье. Принято решение, правда, оно, видимо, вступит в силу со следующего года, включить элементы устного экзамена по иностранному языку. Это тоже хорошо, надо то же самое сделать по истории, литературе и обществознанию, где невозможно заталкивать умение рассуждать, способность к мышлению в однозначный ответ.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. У российских выпускников начался единый госэкзамен, но пока сама система единого госэкзамена получает неоднозначные оценки экспертов, как, впрочем, и другие изменения в нынешней школе. Что вы думаете о современной российской школе? Об этом мы сегодня спрашиваем наших слушателей. В студии уже включен телефон 8 800 222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, вопрос звучит так. Что вы думаете о современной российской школе? Прочитаю несколько сообщений, пришедших нам на пейджер. Напомню, номер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». И на СМС номер 8-903-743-2801. Итак, Марина Майорова нам пишет. «Я проработала в школе преподавателем языка и литературы всю жизнь, но сейчас ни за какие коврижки не пошла бы работать в школу. Хотя посмотрела по ТВ только 3-4 серии сериала «Школа» и вчера послушала обсуждение. Лучше подметать двор или работать на рынке». Это мнение Марины Майоровой. Макар нам пишет, что современная российская школа – это фабрика по производству господ и рабов. Александр из Сызрани. «С начала 80-х годов непрерывно говорят о необходимости реформы школы, одновременно стабильно разрушая ее и в образовательном, и в нравственном масштабе». Это пишет нам Александр из Сызрани. Ну, а теперь пообщаемся с нашими слушателями по телефону. Напомню, номер 8 800 222-12. Сегодня мы задаем вопрос. Что вы думаете о современной российской школе? Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро. Я конечно, постараюсь быть лаконичней. Да ничего я о современной школе не могу хорошего сказать. Тупая программа, безответственные учителя, недоступное образование с 2011 года. И постепенно Россия превратится в дебил Россию. Вот такая у нас есть и в будущем будет современная школа. Спасибо за внимание.
Спасибо и Анатолию. Анатолий живет в Брянской области. Он позвонил нам, ответил на вопрос, что вы думаете о современной российской школе. Ответ на этот же вопрос от Ивана из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. У меня тоже большой опыт педагогической работы, и основной моей задачей было дать не столько понимание предмета, хотя это, конечно, очень важно, но и научить человека думать, побудить его к такому естественному мышлению. Я целиком согласен со всеми слушателями, которых вы только что зачитали и заслушали. Так вот, мне бы хотелось понять, а чем же объясняется то, что у нас государство так активно занимается разрушением школы. А дело в том, что мыслящие люди в такую противоестественную систему вписываться не могут. Именно этим это и объясняется. Ну и я уж не знаю, на что надеяться. Спасибо.
Спасибо. Иван из Москвы говорил с нами о современной российской школе. Мы сегодня задаем вопрос, что вы думаете о современной российской школе. Владимир, также из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Во-первых, нужно ввести конкуренцию. Кроме государственных школ должны быть частные. И они поднимут планку преподавания на какой-то, ну, более или менее международный уровень. Есть такие преподаватели, вот я один из таких, которые знают методики и работают индивидуально в основном с людьми самого разного уровня. И второе, изменить климат общественный. Отношение к преподавателям сейчас, ну, самое низкое, самое, как говорится, ну, это не престижная профессия. в обществе. Поэтому нужно дать вот эти пресловутые социальные гарантии преподавателям не только государственных школ, но и частных. И тогда у населения будет возможность контролировать обучение своих детей через тот же интернет. Я в свое время министру Филиппову предложил такой контроль общественности через советы родителей по интернету. Тогда еще интернет набирал вроде бы силу в России, но сейчас он абсолютно опять брошен на произвол, ну, я скажу, не самой лучшей части населения. Русский интернет полон, ну, довольно необразованных высказываний, скажем так, то есть неграмотности, агрессивности и так далее. И самое последнее, нужно установить в обществе культ доброты, а не насилия, поскольку сейчас все, и история, вот, скажем, берем нашу историю.
Владимир, спасибо большое. Я бы даже поставила точку, что культ доброты, а не насилие, это, в общем, одно из важных моральных, одна из важных моральных составляющих и того, что может улучшить сегодняшнее положение в школе, в сегодняшней школе. Наши слушатели отвечают на вопрос, что вы думаете о современной российской школе, и мы вернемся еще к разговору сегодня в утренней информационной программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Цены на продукты в России растут быстрее, чем в Европе. Самый высокий уровень безработицы на территории России в Северокавказском федеральном округе. Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики, которые представит Сергей Сининский.
Рост цен на продукты питания в России в январе-апреле составил 4,3%, почти втрое превысив показатель Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в России в целом за 4 первых месяца года составила 3,5%, в Евросоюзе – 1%. Уровень безработицы в регионах России может разниться более чем втрое. По данным Федеральной службы статистики, в апреле самый низкий в стране уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 5,2%, был отмечен в Центральном федеральном округе, а самый высокий – 16,8% в Северокавказском. Ранее сообщалось, что в апреле общая численность безработных в России составила 6 140 000 человек, а уровень безработицы – 8,2% численности экономически активного населения. Международные резервы России за период с 14 по 21 мая сократились более чем на 1% и, по данным Центрального банка, составили 453,4 миллиарда долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,4 триллиона долларов, а в Японии превышает 1 триллион. В Испании нижняя палата парламента с перевесом всего в один голос одобрила представленную правительством программу мер экономии государственных расходов. Они включают, в частности, сокращение в среднем на 5% зарплат госслужащих, начиная с 1 июня, и с последующим их замораживанием, как и большинства пенсий с будущего года, а также сокращение в целом государственных инвестиций. Кроме того, еще в начале недели депутаты обеих палат испанского парламента решили сократить собственные базовые зарплаты на 10%, а избираемые власти региональных муниципалитетов до 15%. Дефицит бюджета Испании более 11% в 2009 году – самый высокий среди стран Европейского Союза после Греции. В минувший вторник сходную программу экономии госрасходов в целом на сумму, превышающую 1,5% ВВП страны, одобрил парламент Италии. Причем более половины общего сокращения расходов, как предполагается, придется на региональные и местные бюджеты.
Новости экономики представил Сергей Сининский.
8.45 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Ставропольском крае день траура по семерым погибшим в результате теракта 26 мая. Жертвами железнодорожной катастрофы на востоке Индии стали, по уточненным данным, 25 человек. Хамоунческий суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон полностью контролирует действия British Petroleum по предотвращению экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Курсы валют: доллар 30 рублей 87 копеек, евро 37 рублей 98 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время обратиться к сегодняшним свежим российским газетам. В этом нам помогает Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Не сомневаюсь, что на первых полосах изрядное место занимают сообщения о расследовании теракта в Ставрополе. Но, наверное, не только это в сегодняшних газетах.
Безусловно, эта тема является сегодня центральной. Можно просто пройтись по первым полосам и зачитать заголовки. «Сыпались осколки, падали люди. Новые известия». Взрыв у дворца. Жертвами теракта в Ставрополе стали зрители, пришедшие посмотреть на чеченских танцоров, газета «Время новостей». На ровном месте вчерашний день и ночь шло расследование причин взрыва в Ставрополе, российская газета. Террористический кластер. Ошибочные оценки угроз боевиков на Северном Кавказе чреваты обрушением экономических перспектив региона. Независимая газета. Ставрополь, 26 мая. Есть три версии взрыва, и среди них главное – это сделали нацисты и так далее, и так далее, и так далее. Но чуть подробнее. Сегодня в Ставропольском крае день траура по погибшим в результате террористического акта возле Дворца культуры и спорта в Краевом центре, напоминает независимая газета. У спецслужб Северо-Кавказского федерального округа две приоритетные версии. Теракт мог быть совершен либо членами бандформирований, либо экстремистами националистических организаций. Обе версии идут вразрез со словами вице-премьера, полпреда, президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, утверждающего, что масштабного терроризма в регионе нет. Как заявил вчера полпред на совещании в Ессентуках, под прикрытием терроризма на Северном Кавказе происходит передел собственности, цитирует господина Хлопонина независимая газета. Новая газета обращает внимание на то, что на момент подписания номера ультраправые организации еще не успели отреагировать на версию следствия о возможной причастности к теракту нацистского подполья. Не стала эта тема популярной и в нацблогах. Однако, стоит учесть, что ультраправые далеко не всегда берут на себя ответственность за свои действия или делают это не сразу, подчеркивает новая газета. Но давайте теперь перейдем и к другим темам, которые фигурируют сегодня на первых полосах центральных изданий. «Белоруссия заживет по внутрироссийски». Газета «Коммерсант». Центральная публикация. Первая полоса. Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые признал, что Россия может получить контроль над магистральными газопроводами и нефтеперерабатывающими мощностями страны. Условием является снижение цен на газ и нефть для Беларуси до уровня внутрироссийских. Только по газу за 4 года до введения принципа равнодушия на доходности внутренних и внешних цен потери Москвы могут составить 4 миллиарда долларов. По нефти Россия теряет до 3 миллиардов в год при отказе от экспортной пошлины. Но в правительстве Российской Федерации предложения Минска оцениваются как серьезное и деловое основание для переговоров, которые начнутся уже сегодня, пишет газета «Коммерсант». Газета «Ведомости». Первая полоса публикации под заголовком «Пора отдавать». коротко расскажу о том, что в ней идет речь, как Внешэкономбанк больше не собирается продлевать кредиты, выданные в кризис крупным российским компаниям на рефинансирование иностранных займов, в частности, «Газпромнефти», придется вернуть деньги в срок, напоминает газета «Ведомости». Среди других тем, скажем так, в российской газете «Права берут». Газета сегодня печатает доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2009 год. А также газета пишет о том, что утверждены правила внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов. А также депутаты Госдумы хотят запретить продажу пива в ночное время. Об этом сегодня пишут в российской газете. Независимая газета «Похороны государственно-частного партнерства». Вчера Президентский институт современного развития и Центр развития государственно-частного партнерства обнародовали неутешительные выводы об отношениях российской власти к бизнесу и неоправдавшиеся надеждах на механизм частно-государственного партнерства. О необходимости инвестиционных проектов в рамках частно-государственного партнерства Владимир Путин заговорил еще в 2004 году, напоминает независимая газета. Однако этот механизм оказался в России неработающим. Сегодня нельзя работать в рамках государственно-частного партнерства. Таков итог исследования экономистов, заключает независимая газета.
Надежда Перцева сегодня читает газеты, и подробности некоторых самых интересных публикаций еще последуют в утренней информационной программе «Время свободы». Но мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве, по соседству с храмом Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке, где продолжается акция протеста столичных общественных организаций против сноса исторических зданий, накаляется обстановка. Накануне участники акции в буквальном смысле встали на пути техники строительной фирмы «Сатори», не позволяя продолжить уничтожение исторической Кадашевской слободы ради строительства современного жилого комплекса. Представители общественных организации заявили, если в ближайшее время варварство не остановят, то протестующие объявят голодовку. Подробности в материале корреспондента «Радио Свободы» Карена Агамирова.
Проект сноса зданий возле храма Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке датирован 2008 годом. Автор – застройщик офисно-жилого комплекса «Пять столиц». Реализация проекта была приостановлена после вмешательства общественности. Тогда, 21 апреля 2010-го, застройщик внес в общественный градостроительный совет новый проект застройки квартала, отличающийся от предыдущего лишь тем, что на месте оригинальных старинных домов предусматривается возведение так называемых новоделов – копий разрушенных зданий. Не дожидаясь утверждения проекта общественным градостроительным советом, застройщик взялся за дело. Строительная техника принялась сметать здания в Кадашевской слободе, отмеченные грифом «Историческая ценность». Столичные общественные организации выступили против произвола, объявили бессрочную акцию протеста и грудью встали на пути экскаваторов. Они отступили. В четверг в 9 утра противостояние чуть было не переросло в открытое столкновение с непредсказуемыми последствиями. Строительная техника вплотную приблизилась к протестующим, те не сдвинулись с места, и экскаватор строительной фирмы опять дал задний ход. Один из организаторов акции протеста в Кадашевской слободе, координатор молодежных проектов Института «Справедливый мир» Артем Хромов предупредил.
До конца недели мы будем ждать и пытаться наконец-то услышать представителей властей. Если этого не будет сделано, на следующей неделе мы проведем наши акции протеста или у Московского наследия, или у мэрии Москвы. Если же в итоге и это никак не подействует, то мы не исключаем, что мы пойдем на крайние меры, на голодовку. Каждый день рабочие пытаются снести эти здания, каждый день, то ли отбойными молотками, а сегодня опять завели технику. И надо сказать, что когда были наши ребята на месте, они попытались остановить рабочих, но один человек, который сидел как раз в одном из железных агрегатов, попытался, это снято на камеру, пытался ковшом просто их поймать. Приехала туда милиция, рабочие взят под стражу, поехали свидетели.
Настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, протоиерей Александр Салтыков, недоумевает.
Здание, которое обозначено как ценный градообразующий объект, считается возможным сносить. Слово «ценное» что означает? Если это такое отсутствие государственной воли, у нас в стране будет продолжаться, то это приведет к непоправимым последствиям. Теперь, что касается непосредственных храмов Воскресения Христова в Кадашах. Существует ряд территорий, которые исторически принадлежат храму Воскресения Христова в Кадашах. Никто этого никогда не отрицал. Согласно указу президента 1993 года, храмовая собственность должна быть возвращена церкви. К таковой собственности относятся два участка погоста, которые нам не возвращают, и так называемый дом дьякона, который исторически принадлежит храму. И вот я принес на всякий случай сюда документ, пожалуйста, архивную выписку, где подтверждается, что храм получил это здание в 1892 году, и в храмовой собственности он числится до 1918 года, когда было незаконно отобрано. На очереди сноса стоит промышленное сооружение начала 20 века, выстроено в стиле модерн, представляющий собой прекрасный образец так называемого кирпичного стиля, и который создает в настоящее время неотъемлемый элемент окружающей среды, как и остальные здания, которые уже снесены. Все должно быть возвращено и восстановлено.
Член президиума экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко, специалист со стажем, вспоминает и сравнивает.
Весной 1972 года, когда мы отстаивали палаты на стрелке Чистенки и Остоженки, там, где торчит вот Энгельс, памятник Энгельсу, ради которого весь этот снос исторической застройки был затеян, тогда тоже в течение двух месяцев ребята, студенты дежурили круглосуточно. Техника для сноса стояла в окружающих дворах. И у меня рядом с постелью лежали развернутыми книжки телефонов ЦК КПСС, отдела культуры, горкома КПСС, ну и так далее. Тех инстанций, которые могли остановить снос. Нам удалось спасти то, что теперь называется «белые и красные палаты». Это было серьезным событием, так победить советскую власть в самый разгар, в 1972 год. Сейчас аналогичная ситуация. Прошло с 1972 года, и вообще с советской власти прошло столько времени, власть не может решить проблему элементарную и просто нарывается на народный бунт, на народное противостояние.
Строительная техника сотрясает второй Кадашевский переулок. Общественность не сдается. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями на тему о современной российской школе. Мы спрашиваем, что вы думаете о современной российской школе. Закончилась школа, школа-фильм и школа-реальность сотен тысяч российских выпускников. У реальных выпускников после завершения школы начинается единый госэкзамен, а вот сериалу «Школа» по завершении предстоит выдержать экзамен критиков. Итак, мы сегодня спрашиваем, что вы думаете о современной российской школе. Обращаюсь к тому, что нам пишут наши слушатели СМС-сообщениями и сообщениями на пейджер. Заложниками бездарных реформ у нас стали все сферы жизни общества, в том числе и школа, где до безобразия занижен статус учителя. Гораздо большее влияние на молодую поросль имеет криминальная улица. Будущее под угрозой, пишет Николай. Итак, мы сегодня спрашиваем, что вы думаете о современной российской школе. Об этом далее в программе, но сразу после выпуска новостей. Калининградский губернатор БООС разделил оппозицию, поэтому остается властвовать. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.